Говорит Радио Свобода. Пострадавшие от пожаров в Хакасии жалуются на проблемы с выплатой обещанных государством компенсаций. Очередной этап на процессе по делу о взрыве во время бостонского марафона. Почему объявили друг другу джихад, террористическая группировка «Исламское государство» и афганские талибы? Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 23 апреля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, в Хакасии пострадавшие от лесных и степных пожаров жалуются на проблемы с выплатой компенсации за сгоревшее жилье и имущество. Чиновники отказываются рассматривать заявления людей, которые не были зарегистрированы в сгоревших домах, а также тех, у кого сгоревшее жилье не было единственным, рассказал в интервью «Радио Свобода» Алексей Петриченко, житель деревни Чапаева, расположенной в 13 километрах от Абакана. В разговоре с моим коллегой Марком Крутовым Петриченко предположил, что власти региона с помощью таких отказов попросту воруют деньги, выделяемые из федерального центра, на ликвидацию последствий трагедии.
День не предвещал ничего плохого. Но был ветер, там, ну, вроде солнечно. Это у нас был действительно первый такой жаркий день в этом году. Решили позаниматься своим хозяйством, почистить участок. Я там точил инструмент в гараже. Ну, мы как бы живем с девушкой, двое детишек у нас. Она забегает ко мне в гараж и кричит: «Леша, там пожары». То, что у нас горят степи, это не новость. У нас это часто бывает, что там пал травы, там, и все такое прочее. Она говорит, что горит где-то рядом, дым черный идет. Ну, я выскочил, смотрю, действительно, да, через две улицы горят наши соседи. Где пожарные? Кто-то сказал, что пожарных вызвали уже давно, пожарные нас найти не могут, потому что не знают адреса. Это был самый первый шок после пожара, что пожарные не знают адреса. Мы еще звонить, там, огонь уже начал перекидываться на близлежащие к нам улицы. Мы начали уже тушить соседей, их заборы, к ним уже к домам подходил огонь, то есть уже прилично там и дымом надышались. До 112 вообще невозможно было дозвониться, потому что, ну, как бы срывался звонок, как будто линия занята.
Сколько километров от Абакана? Город, где, по идее, много должно быть пожарных частей. Сколько километров от Абакана до вашей деревни?
От Абакана мы находимся в 13 километрах. От центра Абакана до центра деревни Чапаева. Это совсем рядом дорога, не загруженная. Дороги есть две, по которым можно следовать. Но дело в том, что это касается не только МЧС, это еще касается вдобавок и медицинской помощи. Нам не отправляют с Абакана ни скорых, ни пожарных. Нам отправляют только с районного центра. А районный центр от нас находится в 25 километрах. Причем там через загруженный участок дороги он проходит. То есть пожарная машина должна проехать где-то приблизительно, и нужно для этого время примерно 30 минут. О каких 30 минутах можно вести речь, если дом сгорал за 10-12 минут? Вот брусовой дом сгорал за 10-12 минут. Пожарные приехали уже практически в самом конце, когда мы уже практически своими силами справились, но приехали они еще практически без воды. Дело в том, что у нас здесь нет пожарных гидрантов нигде. Мы абсолютно не готовы ни к какому стихийному бедствию. Вообще абсолютно. Ни как со стороны МЧС, ни так со стороны местной администрации.
Вы написали нам о проблемах, с которыми сталкиваются люди при попытке получить компенсацию за утраченное жилье и имущество. В чем эти проблемы заключаются?
Масса людей пострадала именно по той причине, что не имели возможности либо зарегистрироваться, либо не достроили еще свое жилище. А у нас по закону, пока не сдашь в эксплуатацию дом, тебя в этом месте вроде как не зарегистрируют. Это первый момент. Второй момент. Сама процедура регистрации, она не дешевая. И длится она не очень быстро. Чтобы сдать частный дом в эксплуатацию, для этого, во-первых, нужно заплатить, это порядка 30-40 тысяч рублей, а вы можете себе представить, вот построили дом, у нас здесь не сильно большой уровень дохода. Хоть и кричат, что у нас там средняя зарплата 30 тысяч, да, по Хакасии, но это далеко не так. У нас средняя зарплата где-то 12-15 тысяч. Представляете, построить дом и сдать в эксплуатацию один раз, она заплатит 30-40 тысяч. Люди кредиты берут, чтобы дома достраивать. Ясно, понятно, что они какой-то период живут, чтобы все устаканило, чтобы какой-то как-то свой бюджет привести в порядок. И в итоге теперь заявляет о том, что вы не были зарегистрированы, поэтому никакую помощь вы не получите. Но, и это еще не самая главная проблема. Еще самая главная проблема, что еще и отказывают тем, у кого есть еще второе жилье. Дело не в том, что мы тут сидим с раскрытыми ртами и ждем, когда нам тут упадет мана небесная, чтобы нам тут за счет государства восстановили все, что мы потеряли при пожаре. Ладно бы пожар был бы по нашей вине, но пожар-то был не по нашей вине, а по халатному отношению администрации МЧС. За то, что они не исполняют выполняет свои обязанности, за то, что у них нет оповещения, за то, что их сотрудники не знают адреса. Мы потеряли имущество. Вот на сегодняшний день, к примеру, я потерял где-то приблизительно на 160 тысяч, да, чтобы мне вот восстановить, и хоть что сгорело вот у меня, да, вот, или те вещи, которые у меня сгорели, да, во времянке своей, да, мы хранили там летнюю одежду детей, там, какую-то бытовую технику, хотя бы вот откупились бы от населения, сказали бы, вот, ребята, мы не можем вам вернуть там то, что вы потеряли, но вот хотя бы вот эти вот копейки возьмите, да, вот, успокойтесь, пожалуйста, там, хотя бы себе там забор поставьте, я не прошу от них, чтобы они мне компенсировали, но хотя бы вы дайте те средства, чтобы нам хотя бы восстановить забор, или хотя бы восстановить постройки. И это не только я за себя прошу, я за себя в последнюю очередь всегда прошу, я за соседей. Вот рядом со мной молодая семья живет, они не так давно, скажем, из проблемного региона сюда перебрались, не буду говорить из какого, у них маленький ребенок. Вот прошлый год жена у него была в положении, они городили забор, видно было, понятно, что у них не так сильно много средств, они загородились, построили какой-то навес, все. Сейчас вот на него жалко смотреть, он обгорелые доски собирает, чтобы забить забор. Другой мой сосед, у которого сгорели заборы, пластиковые окна поплавились от пожара, дом, к счастью, уцелел тоже, там успели отбить. Что ему делать? У него шатка-валка, тоже свой бизнес, жена сидит с двумя детишками дома, в детский сад у нас здесь не так просто попасть, и тоже, пожалуйста, залез в долги, чтобы... Почему мы должны лезть в кредиты и в долги? Почему? Это же халатность-то не наша, что мы сгорели.
Куда вы лично обращались, чтобы получить компенсацию?
Прошел слух, что в местном клубе там в деревне Чапаево сидят представители администрации, то есть там социальная служба, они принимают заявление. Естественно, мы поехали туда. Женщины там действительно, они молодцы, которые сидели. Видно, что они из младшего чиновничьего звена. Они принимали заявление, там что-то подсказывали, как-то корректировали, там молодцы, ну вот так вот напишите, так напишите. Но это было, можно сказать, первый порог на пути к нашим каким-то административным ресурсам. Но на этом все закончилось. Нам пообещали, что приедут, сфотографируют там, что у вас там сгорело, там какой ущерб, все такое. Ну, как бы в этот день они не успели приехать, приехали там через 2 дня, там, ну, пришла женщина, там что-то издалека пофотографировала, я говорю, а что вы, говорю, ну вот возьмите, сфотографируйте, вот, говорю, здесь вот имущество, вот сгоревшее, вот здесь вот забор, ну, она там пару снимков издалека, может, ну, может, 3-4 снимка сделала издалека, как бы, ну, все, типа, я зафиксировала, что да, действительно, здесь был пожар, и что-то где-то здесь что-то сгорело. Вызвал беспокойство сначала тот факт, что начали звонить на телефон и спрашивать, а вы зарегистрированы по месту своего проживания? Нет, не зарегистрированы, все. Они бросали трубку, то есть они не давали никакой возможности спросить, что и как, а почему, а кто вообще это спрашивает. Они не представлялись, ничего. Вот, как бы в большинстве случаев, вот сколько вот я разговаривал с соседями, да, мне тоже звонили, но никто не представил, спросили, вы зарегистрированы или нет, и бросали трубку. Потому что они, понятно, что они уже боялись, что им начнут задавать неудобный вопрос. Ладно, через интернет я нашел человека, который занимается вот, якобы составлением списков, кому предоставлять какую-то помощь, кому, оказывается, не предоставлять. Позвонил к нему, он такой, вот мы списки готовим, да, выплаты уже начались. О том, что выплаты начались, это мы узнали только из интернета. Еще в СМИ сказали там, как по местному телеканалу, что да, там вот начали поступать деньги с федерального бюджета, идет полной силой поддержка, что все будет происходить поэтапно, что все будет клево и хорошо. Но, как выяснилось, клево и хорошо будет только, полагаю, только 60% погорельцев, потому что очень много людей, которые пострадали от пожаров, они, вероятнее всего, не получат вот этой компенсации. Именно по той причине, потому что они либо не зарегистрированы, либо имеют второе жилье.
Ну, какая-то мотивировка при этом есть. Ну, хорошо, есть у меня второе жилье, и почему я не могу претендовать на компенсацию? Или я не зарегистрирован, но у меня есть документы о собственности. Почему я не могу претендовать на компенсацию? Что-то объясняет в ответ на такие вопросы?
Когда я позвонил вот по этому номеру, который мне предоставили в администрацию Усть-Абаканского района, мне мужчина как бы сказал, что вот все, у вас в списках нет, и все, и бросил трубку. Я перезваниваю, уже на повышенных тонах ему начинаю говорить. Подождите, на каком основании вы бросаете трубку? Я вообще-то с вами не договорил. Давайте договоримся. Вы получите уведомление и, пожалуйста, подавайте в суд. Я говорю, подождите, о каком суде вы говорите? О каких уведомлениях вы говорите? На каком основании? Вы там не зарегистрированы. Вот единственное обоснование. Раз вы там не зарегистрированы, значит, вам не полагается никакой компенсации. Виктор Зимин, губернатор Республики Хакасия. Ведь он же в первые же часы пожара начал заявлять о размерах ущерба. В этот же день он начал говорить цифры. Там 5 миллиардов рублей. Хотя, конечно, конечно, цифры, ну, реально завышенные, это все понимают. Но будьте добры, ну, если вы такие деньги просите, тогда вы, пожалуйста, окажите помощь всем. Зачем вот на людском горе, на чужом горе, на погорельцах делать себе там какие-то компенсации? Понятно, что дефицит бюджета там везде идет и все такое прочее. Вот такой вот момент как бы назревает.
Да. То есть вы подозреваете, что из федерального центра на компенсацию ущерба погорельцам власти Хакасии получают одни деньги, а в реальности выплачивают гораздо меньше, забирая себе разницу?
Изначально я думал, что это только мое такое мнение. На самом деле такое мнение, оно каждым днем больше и больше укрепляется. И все больше. Да все практически об этом говорят. Есть люди, да, которые действительно вот реально потеряли, да, и они готовы просто взять и сойти с ума, понимаете? Что им делать? И тут рассказывали сказок, что мы тут вам к 1 сентября построим дома там, то все клево и хорошо будет. Вы только не беспокойтесь, не поднимайте буч, не требуйте никаких отставок там или еще что-нибудь. Все, мы вам все сделаем. И вот здесь плавно и равномерно начинается, вот я не знаю, вот. И население реально, оно думает именно таким образом. Оно думает, что, ага, понятно, решили украсть. Да, конечно, решили украсть. Вот, вот это то, о чем на сегодняшний день говорят.
С жителем деревни Чапаева в Хакасии, пострадавшей от недавних пожаров, Алексеем Петриченко побеседовал мой коллега Марк Крутов. Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 23 апреля. Московские волонтеры собирают гуманитарную помощь для стариков из Великого Новгорода, чтобы поздравить их с Днем Победы. По словам организатора акции, писателя и сценариста Лидии Раевской, обитатели новгородского дома престарелых будут рады самым элементарным вещам. Им повезут одежду, обувь и самые простые продукты – крупы, макароны, консервы, сладости. Побывав в доме престарелых некоторое время назад, волонтеры увидели, что государство его практически не финансирует. Денег не хватает не только на одежду и еду, но и на лекарства, оплату коммунальных счетов и даже похороны. Особенно плачевно бедность домов престарелых, где доживают свои дни ветераны войны, выглядит на фоне масштабных празднований 70-летия Победы. Только на парад на Красной площади власти готовы потратить более 100 миллионов рублей. С Лидией Раевской поговорила Любовь Чижова.
А это получилось, в общем-то, случайно. Началось все с того, что еще до Нового года от фонда «Старость в радость» была акция сбора подарков в кафе, в сети кафе «Старбакс». И я от себя и с друзьями, мы поехали туда, познакомились с девочками. Потом мы съездили в один дом престарелых в Подмосковье, но там все было очень печально, потому что нам хотелось пообщаться со стариками, там порисовать, то и все. А там были уже действительно люди, доживающие свой век. То есть там уже болезни, тяжело больные они, лежачие, ну, там вот не получилось. Искали именно такой дом престарелых, где вот старички такие еще бодренькие, которым можно там порисовать и попеть, хороводы поводить, то есть там какое-то социальное общение какое-то им дать и от них же, собственно, и получить. И мы, когда собирали подарки вот перед Новым годом, индивидуальные подарки каждый от себя, одна из моих подруг положила открытку в свой подарок, не зная вообще, кому она попадет, наугад. И попала она как раз в тот новгородский дом престарелых. Оттуда ей позвонила бабушка, и подруга поехала. Вернулась, рассказала мне, говорит, потрясающе вообще. Дом престарелых, это даже не дом престарелых, это не место, где доживают свой век старики, а это как общежитие для глубоко пожилых людей. Там, говорит, там даже свадьбу у них до сих пор, у них там семейные комнаты есть, пара образовывается. Говорит, так интересно, давайте туда съездим. Я говорю, а как там вообще вот финансово он обеспечен? Это вообще плохо. То есть там настолько все плохо, что они не отказываются ни от чего. Ношеные вещи, продукты самые простые, там масло, сахар, макароны, тушенка. Я говорю, вот это мы и искали, потому что сейчас проблема в том, что если ты предлагаешь помощь где-то каким-то социальным приютам в Москве, там, соответственно, очень строгие правила, что это нельзя без сертификатов, вот бэушные мы не берем, вот это и все. У людей на корню пропадает вся охота помогать. А здесь получилось так, что когда я сказала, что, ребята, нам нужно все, книжечки, вещи какие-то там, свитерочки, может быть, у вас какие-то есть, и люди в общей сложности нам притащили тонну вещей. Мы даже сами не ожидали такого резонанса. На 5 машинах мы это увезли в Новгород, пообщались со всеми старичками, потрясающие вообще они все люди, с каждым пообщались. Мы у каждого попросили написать списочек, чего бы им хотелось, чтобы мы в следующий раз привезти. Никаких списочков они нам даже и не дали. Они говорят, свозите нас на рыбалочку, хотим рыбку половить. Ну и вот мы дождались, как раз запланировали на майские праздники, арендовали сейчас базу отдыха на берегу озера, договорились с хозяином этой базы, что мы привезем старичков, всех, что они будут ловить рыбку, и что мы с ними отметим День Победы и накроем им те встречи, которые поехать не смогут, тем мы привезем прямо вот все туда, в приют.
Да. Вот так вот. А вот вы говорите «мы», а кто вот это «мы», кто ваши единомышленники, как вы нашли этих людей?
Через Facebook. Абсолютно. Потому что я даже не знала вообще, кто к этому присоединится. И те люди, с которыми мы поехали в Новгород, они были мне на тот момент абсолютно незнакомы. Мы познакомились вот уже, условно говоря, в пути. 10 человек нас поехало, 8 из них я видела впервые.
Что вы повезете бабушкам и дедушкам на этот раз? Как у вас будет организован сбор вещей? Как в этом можно будет поучаствовать?
Сбор вещей у нас будет проходить 3 дня. В эту пятницу, субботу и воскресенье, 24, 25, 26 апреля, по адресу улицы Полиха, дом 9, строение 1, в помещении мастерской «Багетчик». И там в рабочие часы мастерской буду находиться я, еще какие-то волонтеры, и мы будем собирать гуманитарную помощь. Ограничений у нас нет никаких. Как и в прошлый раз, требуется и одежда любая, и обувь, и продукты. Продукты, безусловно, не скоропортящиеся. Это крупы, это макароны, это консервы, мясные, мясо растительные, овощные, рыбные. То есть там действительно все очень плохо с питанием. Вот, и надо сейчас вот просто вот покормить хотя бы их.
У вас лично какое сложилось впечатление? Почему старики вот в этих домах престарелых живут так бедно? Почему власть так плохо о них заботится?
У власти, я боюсь, просто нет представления полного о том, как старики там живут. Власти выделяют на дом престарелых в количестве 40 человек 500 тысяч рублей в год. Это не на продукты, это на все. Это на коммунальные платежи, это на обслуживание. У них там отдельные, по-моему, то ли электростанция, то ли генератор какой-то. В общем, там что-то во дворе стоит. Просто раз в год приходят мастера, даже ничего не делают, глянули, все. Но им за это нужно платить. Это все тоже из тех денег, которые выделяются. В эти деньги не входит оплата лекарств, каких-то нужд, похорон даже, такое случается. По идее, все это должно входить вот в эти 500 тысяч. Эта смета занижена в 3 раза. Минимум, что требуется дома престарелых, чтобы там худо-бедно сводить концы с концами, это в 3 раза больше, это 1,5 миллиона. Просто те люди, которые выделяют средства на социальные приюты, скорее всего, просто не представляют, что помимо того, что людям надо кушать, есть еще и какие-то нужды. Это лекарства, лечение, те же самые похороны, там что-то еще, одежда какая-то, очки даже просто.
Такая богатая, процветающая страна, мы можем позволить себе вести войну в соседнем государстве, а на стариков,
да,
стариков не хватает.
У нас такие приоритеты, у власти другие. Лично мое мнение, я просто считаю, что для наших властей старики – это уже списанный материал. В них поддерживается жизнь, чтобы потом не было громких обвинений, что вот вы убийцы, там и все такое прочее. В них просто поддерживается жизнь. Но достоин жизнь людям обеспечивать, они не считают нужным. У нас даже детям как-то помогают больше, потому что дети — это все-таки это генофонд, они растут, это молодежь нам нужна, а что старики? Они уже все свое отработали, это уже использованный материал, ну пускай доживают, как хотят.
Вот вы поедете в гости к дедушкам и бабушкам накануне Дня Победы, который власти вновь превращают в такой пропагандистский праздник с кучей обещаний, там вот к 2016 году каждому квартиру и дурацкими совершенно ненужными подарками, вроде каких-то сувенирных бутылок.
И полотенчиков.
Да, и полотенчиков. Да, как вы думаете, в чем на самом деле нуждаются оставшиеся в живых ветераны этой войны?
Им хочется чувствовать себя нужными. Вот, что самое главное. Я это поняла, когда мы спросили, что вам привезти в следующий раз, они просто в голос говорят: ничего не надо, приезжайте. У них огромный дефицит общения, не просто с молодежью, а вообще с кем угодно. Они себя не чувствуют нужными. Именно поэтому они приходят в этот приют, и они действительно создают себе пары. То есть вот они женятся, вот мне несколько свадеб уже было, люди за 80 женились. Именно потому, что вот им хочется с кем-то общаться, они хотят быть кому-то нужными, чтобы о них кто-то беспокоился, чтобы они кого-то волновали. Вот это самое главное. У очень многих стариков есть квартиры, вот те, которые в том приюте в Новгородском находятся, у них есть квартиры. У них даже не все там одинокие, у кого-то даже есть дети, и это не дети их туда сдавали. Старики приходят сами. Они чувствуют, что они не нужны, они обуза. Они оставляют квартиру своим детям и сами уходят в этот приют.
А вот вы слышали такую новость, что на Парад Победы в Москве в этом году будут пускать по специальным пропускам, по приехавших по приглашениям ветеранов Великой Отечественной войны будут, в общем, отлавливать на вокзалах и отправлять,
селить
в гостиницах или санаториях. Как вы к этому относитесь? Как вы считаете?
Ну, а как к этому можно относиться? Это стыдно. Это просто стыдно. Одно хорошо, что мой дедушка до этого не дожил и этого не видит, позора. А так на самом деле очень стыдно, что все превращается в пафос, что все больше людей этот пафос поддерживают, потому что в свете того, что происходит сейчас на мировой арене, они считают, что имидж страны – это все. Нам нужно показать, какие мы победители. Да какие мы победители? Мы потомки победителей, притом мы ничего сейчас для тех самых победителей и не делаем, кроме того, как выбрасывать деньги на ветер. У меня подруга, вот Вика Самсонова, с которой мы, собственно, организовали вот эту всю поездку, у нее супруг работает, он главный художник по свету в Москве. Uh-huh. Он освещал Олимпиаду, годовщину в Крыму, и вот сейчас занимается Парадом Победы. И он говорит, я вам, конечно, суммы называть не буду, говорит, но столько, сколько потратили на организацию Парада Победы, это, говорит, всех оставшихся живых ветеранов можно год купать в черной икре. Вот такая фраза прям была, цитата дословная.
Да, 70-летие Победы в этом году будет отмечаться в том числе и на фоне российской агрессии в Украине, и на волне такого оголтелого патриотизма. Вот хочется как-то, ну, я ловлю себя на мысли, что хочется как-то от этого или совсем абстрагироваться, или отметить этот праздник как-то вот по-человечески.
Сейчас же мало вообще осталось ветеранов живых, оставшихся, которые еще помнят ту войну. У меня, допустим, деду уже почти 20 лет нету. И я, допустим, скорее всего, наверное, просто в этот день поеду на могилу к дедушке. И вот там у него приберусь, там посижу, там помяну, потому что, ну, а куда мне еще поехать? Это ветеран, я его уважала, я выросла на его рассказах о войне. Куда я могу еще поехать 9 мая? Конечно, к деду. Пускай даже и на кладбище. И мне кажется, что если каждый съездит к своему погибшему, усопшему предку, который воевал, это будет гораздо человечнее, гораздо больше будет пользы для себя же самого, чем ходить с флажком на парад победы, кричать «Ура, ура! Спасибо деду за победу!» Ты скажи ей на самом деле, ты приедешь, покрась ему оградку, например. Да в конце концов, на каждом кладбище есть куча-куча заброшенных захоронений со звездой. Это солдаты, еще похоронены во времена войны. Это те, кто умерли от ранений после. У них никого не осталось родственников, за могилами никто не ухаживает. Возьми краску, возьми кисточку, приедь и просто приберись на чужой оградке. Скажи спасибо воину, который дал тебе мирную жизнь, в конце концов. Это гораздо полезнее, чем ходить на парады победы и орать пафосные песни.
Это была организатор акции по сбору гуманитарной помощи для стариков из Великого Новгорода, писатель и сценарист Лидия Раевская. Вопросы ей задавала Любовь Чижова.
Кто был союзником СССР в первые два года Второй мировой войны? С кем и за что воевала Красная Армия до начала войны с Германией? Насколько ценили Сталин и Гитлер международные договоры? В программе «Дежавю» на радио «Свобода» принимают участие историки Олег Будницкий и Марк Солонин. В пятницу, 18:30.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. В федеральном суде в Бостоне в США проходит вторая стадия процесса Джохара Царнаева, в которой те присяжные, которые недавно признали его виновным в соучастии в организации и исполнении массового убийства, определят меру наказания – пожизненное заключение или смертная казнь. Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
В теракте, устроенном братьями Царнаевыми на финише бостонского марафона два года назад, были убиты три человека, включая 8-летнего мальчика. 260 получили ранения. Среди раненых есть лица, лишившиеся верхних или нижних конечностей или частично утратившие зрение. 17 из 30 обвинений, предъявленных Джохару Царнаеву, предусматривают высшую меру наказания, на которой и настаивают прокуроры. Подсудимый был признан виновным по всем 30 пунктам. Во вторник показания давали родные Шона Коллиера, сотрудника службы охраны Массачусетского технологического института, который спустя три дня после теракта был убит Царнаевыми, видимо, с целью завладеть его оружием. Прочувственные слова свидетеля произвели сильнейшее впечатление на присяжных, некоторые из них плакали. Сразу после выступления родных Коллиера жюри была показана фотография, ранее не демонстрировавшаяся в суде. Кадр из видеозаписи, сделанный в тюрьме примерно через 3.5 месяца после теракта, запечатлел Царнаева, тыкающего средним пальцем правой руки в камеру наблюдения. «Царнаев задался целью стать для Америки олицетворением беспримерного кошмара», заявила после демонстрации фотоснимка прокурор Надин Пеллегрини. «Глубоко безразличный, не раскаявшийся, бесчувственный тип, которому нет дела до человеческой жизни. Смертная казнь для такого человека будет правильным и справедливым наказанием». Обвинение попытается вложить эту мысль в сознание присяжных посредством показаний всех пострадавших в теракте, которых оно намерено вызвать. Упор будет сделан на предумышленность преступного деяния, садистский метод его исполнения, страшные физические страдания, которые, вероятно, испытали ни в чем не повинные жертвы в последние минуты жизни. На предъявленную камерой наблюдения улику защита посчитала нужным ответить уже на следующий день, в среду. Чтобы как-то сгладить глубочайшее возмущение, в которое фотосвидетельство повергло присяжных, адвокаты потребовали показать в суде не отдельный изобличающий кадр, а сопутствующий ему эпизод продолжительностью примерно 15 минут. Сарнаева по возвращении в тюремную камеру снимают наручники и ножные кандалы. Некоторое время он передвигается бесцельно и отрешенно взад-вперед, затем взбирается на металлический топчан, смотрит в зрачок камеры, складывает пальцы в виде латинской буквы V, означающей «victory» — «победу», и только затем вызывающе тычет средним пальцем как бы в глаз невидимому наблюдателю. Контекст делает ясным, утверждали адвокаты, что мы имеем дело не с монстром, а со скучающим подростком, решившим подурачиться. Родители погибшего Мартина Ричарда и его сестренки Джейн, которой взрывом оторвало ногу, направили открытое письмо в генпрокуратуру с призывом заключить с Арнаевым соглашение, по которому ему будет сохранена жизнь, но весь остаток ее он проведет в тюрьме, без права апелляции. Супруги Ричард мечтают о том, чтобы Джохар Царнаев как можно скорее окончательно исчез из их жизни. Они не хотят дальнейших терзаний в связи с бесконечными обжалованиями, которые неизбежно последуют в ответ на вынесение смертного приговора. Насколько вероятна эта мера наказания? Телеканал Fox беседует с бывшим федеральным прокурором Дугласом Бернсом. Думаю, он получит высшую меру. В Массачусетсе штатные суды по закону не могут приговаривать виновных к смертной казни, но дело Царнаева слушается ведь не в штатном суде, а в федеральном. А федеральное законодательство смертную казнь санкционирует. Более того, в присяжные заседатели, которых отбирали и адвокаты, и прокуроры, попали только лица, которые клялись, что не являются идейными противниками смертной казни. Иными словами, они все теоретически допускают правомерность смертной казни, не являясь ее безусловными сторонниками во всех случаях, связанных с преднамеренным убийством. А какова будет позиция защиты, спросили у Бернса журналисты, что судебное разбирательство происходит в Бостоне, где произошло преступление, а потому присяжные не могут быть объективны, или что Джохар был загипнотизирован старшим братом, попавшим под влияние радикального ислама, и не ведал, что творит. Джуди Кларк, адвокат Царнаева, профессионал высочайшего класса, ответил Бернс. Вспомним, она спасла от смерти Теодора Казинского, который с помощью заминированных писем ловушек убил 3 человек и ранил более 20. А также Джареда Лофнера, который убил из огнестрельного оружия 6 человек, в том числе окружного судью, и тяжело ранил 13 других, включая члена Палаты представителей Габриэль Гиффордс. Мне, однако, представляется, что случай Царнаева больше напоминает кейс Тимоти Маквея, террориста, казненного за подрыв здания суда в Оклахома-Сити, при котором были убиты 168 человек. Что, Царнаев временно тронулся рассудком или страдал стойким помешательством? Не похоже. Он держится как человек, все прекрасно понимающий и ни в чем не раскаявшийся. Перед адвокатом, мне кажется, стоит задача почти невыполнимая. Обвинение завершит представление доказательств к концу недели. В понедельник свои доводы начнет излагать защита.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Время свободы. Итоговый выпуск в Страсбурге на этой неделе проходит весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На повестке дня такие актуальные проблемы, как череда трагических кораблекрушений в Средиземном море, унесшая жизнь сотен нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, ситуация на Украине, европейские санкции против России. Наш корреспондент во Франции Наталья Коневская побеседовала об этом с председателем ПАСЕ Ан Брассер.
Представители 47 стран-участниц Совета Европы собрались в начале недели в Страсбурге, еще не ведая о том, что им придется существенно изменить повестку дня весенней сессии ПАСЕ в свете трагической гибели сотен нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться морским путем до европейского берега. По плану, основной темой обсуждения на этой сессии должна была стать ситуация на Украине и практические возможности Совета Европы в том, что касается поддержания хрупкого перемирия на востоке этой страны. Обсуждение этой темы состоялось на специальном заседании Ассамблеи в среду 22 апреля. Председатель ПАСЕ Ан Брассер убеждена, что Совет Европы может и должен играть первостепенную роль в создании необходимых условий для становления прочного мира на Украине. О том, как этого добиться, она рассказала в интервью «Радио Свобода».
Мы обсудили ситуацию на Украине и в очередной раз подчеркнули необходимость четкого выполнения сторонами Минского соглашения и соблюдения режима прекращения огня. Но главная роль Совета Европы заключается не в этом, а в том, чтобы помочь украинцам реформировать их страну. До сих пор проведение конституционных реформ шло там очень медленно. Эксперты Совета Европы в настоящий момент помогают украинцам выработать конституцию, которая соответствовала бы нормам и стандартам нашей организации.
Тех реформ, которые были до настоящего момента проведены на Украине в сфере юстиции, недостаточно, говорит глава парламентской ассамблеи Совета Европы. Этой стране необходима независимая судебная система. Совет Европы поможет Киеву в том, что касается подготовки судей. Кроме того, говорит Ан Брассер, Украина должна пройти процесс децентрализации власти. И это тоже начинается на конституционном уровне, только потом переходя на уровень региональных и местных властей. В этой сфере в Совете Европы тоже уже выработаны конкретные рекомендации. Еще одна область, в которой эта международная организация готова на практике содействовать Украине – борьба с коррупцией. Коррупция – враг номер один любого демократического государства, подчеркивает председатель ПАСЕ. Мы выработали специальный план действий, 3 недели назад утвержденный генеральным секретарем Совета Европы и принятый украинским руководством. И мы начинаем совместно работу в этой сфере. Все инструменты, которыми располагает Совет Европы в юридической и конституционной сферах, говорит Ан Брассер, он предоставляет сейчас для оказания помощи в стабилизации ситуации на Украине. Относительно полномочий российской делегации в Совете Европы, председатель ПАСЕ отмечает, что таковые было решено оставить в силе еще в январе этого года, но не полностью. «Мы убеждены, что нам необходимо работать сообща, и только посредством совместной работы мы можем находить решение существующим проблемам и вести диалог», — говорит она. Тем не менее, в силе остается и принятое в апреле прошлого года после аннексии Крыма решение о лишении российской делегации права голоса. Из-за этого, поясняет Ан Брассер, в январе российская делегация приняла решение более не принимать участие в нашей совместной работе до 2016 года. «Я очень сожалею об этом. Проблемы нужно анализировать и обсуждать, даже если мы придерживаемся иного мнения. Я искренне надеюсь, что мы вновь найдем общий язык с российской делегацией». Наиболее острой темой обсуждения в Страсбурге, тем не менее, на сей раз стала проблема нелегальных беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Открывая весеннюю сессию ПАСЕ, председатель ассамблеи заявила в этой связи, что нынешнее законодательство ЕС, а именно Дублинская конвенция 1990 года, основной документ, регулирующий отношения между государствами ЕС в процедуре предоставления статуса беженца, не только устарело и не отвечает сегодняшним реалиям, но и несправедливо в отношении как стран первого въезда до беженцев, так и в отношении самих мигрантов. В интервью «Радио Свобода» Ан Брассер поясняет, с какими сложностями сталкиваются страны-участницы Совета Европы, находящиеся на первом рубеже прибытия мигрантов, и какие реформы, по ее мнению, необходимо провести в этой сфере.
Надо осознавать, что сейчас речь идет о страшной человеческой трагедии. В последние недели я посетила страны, которые непосредственно ею затронуты, в частности Италию. 2 недели назад я была в Турции на границе с Сирией. Везде я видела большое число тех, кто бежал из своих собственных стран по различным причинам. И я видела те огромные усилия, которые предпринимают страны по приему беженцев, мигрантов и соискателей политического убежища. Мы не можем оставить Турцию, Грецию, Италию, Испанию, Мальту в одиночестве перед лицом этой проблемы. На данном этапе мы им говорим, нельзя выдворять этих людей. Они не должны покидать вашу территорию и пересекать границы других государств.
Но данную проблему решить можно только сообща, говорит председатель ПАСЕ. По ее мнению, когда Евросоюз утвердил Дублинскую конвенцию, она вполне соответствовала реалиям того периода. В ней говорится, что первая страна ЕС, на территорию которой въезжают мигранты, несет ответственность за их прием. Сегодня этот документ более не способен обеспечить адекватное решение существующих проблем. Ответственность должна быть распределена между странами, поясняет Ан Брассер. Что касается диалога по этому вопросу со странами, не являющимися членами Совета Европы, основную проблему представляет Ливия, говорит председатель ПАСЕ.
В Ливии царит почти полная анархия. На уровне властей нам там фактически не с кем говорить. Криминальные элементы там смешались с представителями власти. Там абсолютный рай для тех, для кого люди – это не более чем товар.
С другими странами Северной Африки, такими как Марокко и Тунис, напротив, Совет Европы установил очень плодотворное сотрудничество, отмечает Анбрасер. Мы не настолько наивны, чтобы считать, что мы в состоянии решить все проблемы африканских стран. Но мы должны, по крайней мере, сделать все, что в наших силах, чтобы стабилизировать ситуацию. Только в случае стабилизации внутренней ситуации в странах Африки и Ближнего Востока проблема беженцев будет решена, говорит она. Стабильность возможна только в условиях демократии и соблюдения прав человека. Поэтому Совет Европы должен приложить все усилия, чтобы поддержать в этом плане страны, находящиеся на его границах. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» радиоэссе историка культуры Лидии Стародубцевой «Глядя из Харькова». Военно-лингвистический поворот.
Пожалуй, за полстолетия мирной жизни украинские и русские языки изменились меньше, чем за всего лишь один год войны. Мы внезапно оказались в языковом пространстве, пронизанном агрессией, ненавистью. Почему и как это произошло?
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Как сообщила афганская служба «Радио Свобода», «Радио Машааль», со ссылкой на шефа полиции провинции Гельмент на юге Афганистана, в распоряжении правоохранительных органов оказались документы, свидетельствующие о том, что террористическая группировка «Исламское государство», контролирующая значительную часть территории Сирии и Ирака, и афганские талибы объявили друг другу джихад. Эти документы пока не были обнародованы. Сообщение появилось вскоре после того, как талибы резко осудили недавний кровавый теракт в Джалалабаде, совершенный боевиками Исламского государства, а глава группировки Абу Бакар аль-Багдади назвал лидера талибов Мулу Амара глупым и безграмотным полевым командиром, сказав, что у того нет морального права возглавлять джихадистское движение. Как отмечает собеседник «Радио Свобода», главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений профессор Георгий Мирский, и Исламское государство, и талибы тесно связаны с Аль-Каидой, которую возглавлял когда-то Усама бин Ладен. Однако противоречия между собой они преодолеть не смогли. Документов, подтверждающих, что Талибан и Исламское государство объявили друг другу джихад, нет, но очевидно, что между этими группировками существуют противоречия. В частности, недавно Талибан резко осудил теракт, совершенный боевиками Исламского государства в Джалалабаде. По-вашему, в чем все-таки корень противоречий между этими группировками?
Только в том, что два медведя не могут уживиться в одной берлоге, вот и все. У них нет никаких идеологических разногласий, не могло быть. Они же происходят из одного источника, от Аль-Каиды. Их духовный отец Бен Ладен. Разница только в том, что когда Бен Ладен создал организацию Аль-Каиду в Ираке, которая сейчас называется вот ИДИЛ, это же есть Аль-Каида в Ираке, бывшая, она стала действовать и в Ираке, и в Сирии. Но кроме того, там в Сирии действовала еще одна группировка, тоже порожденная Аль-Каидой, Джабхат ан-Нусра, фронт Победы, руководитель ИГИЛ, то он объявил о том, что вот эта вторая организация, она входит в его группировку. А те сказали, да ничего подобного, мы так не договаривались. Тогда уже черная кошка пробежала между ИГИЛом и материнской организацией Аль-Каиды, которая как была, так и сидит 20 лет там вот в Афганистане. После этого начались разногласия по вопросу о тактике, потому что ИГИЛ через некоторое время решил создать халифат. Воспользовавшись ситуацией в Ираке год тому назад, недовольство суннитских племен действиями шиитского правительства, внезапно туда захватило Мосул, Тикрит, множество других городов, захватило огромную добычу, оружие американское, деньги, все. Такой блицкрик, моментальная иракская армия бежала. После чего руководитель этой группы, знаете, Аль-Багдади, провозгласил создание халифата. Ну а организация Джабхат ан-Нусра, которая действует только в Сирии, она с этим не согласилась, то есть создавай себе там халифат, но мы тут ни при чем, и мы к тебе не идем, в твой садик гулять, иди, иди сам. Ну вот, значит, они уже поругались в Сирии, даже начались столкновения и были. Время-то не происходили довольно долго. между двумя группировками этих бандитов-исламистов, чем иногда они действуют вместе против общих врагов Сирии, против так называемой умеренной оппозиции или против правительственной армии, иногда действуют вместе. А иногда друг с другом воюют за те или иные территории. А что касается Аль-Каиды материнской, вот, которая осталась там, в Афганистане, то она отмежевалась от ИГИЛа, заявила, что никакой санкции они не давали на создание халифата и образование этого государства. Тогда Аль-Багдади сказал, ну это дело ваше, мы уже стали государством, люди едут к нам, и отношения прекратились. Группировка Аль-Каиды в Ираке, она в конечном счете превратилась, видите, вот, из гусеницы в бабочку, и сейчас это уже целое государство, занимающее третью часть территории Ирака и Сирии. Считай, Аль-Каида осталась с носом. Настоящая, та, первая. Бен Ладена убили американцы, вы знаете, а Завагили на его месте. Они сидят в Афганистане, но там-то и делать нечего. Они с американцами не воюют давно уже. Талибы воюют, да, но от Аль-Каиды особой толку нет. Там их всего-то несколько тысяч человек, может быть, это арабы. Люди после того, как там кончилась война и ушла советская армия, они рассеялись, кто поехал в Чечню, кто в Алжир, кто в Косово, кто в Боснию. Это было давно. Сейчас вот опять мусульмане, молодые добровольцы, следующее поколение, они узнали, что есть такая организация, которая не просто где-то совершает теракты какие-то, взрывает там небоскреб или еще что-то, а создала целое государство. Государство, в котором она борется. Это имейте в виду, что все, про кого я говорил, все это сунниты. Это все сунниты. Один из двух главных толков ислама. Так вот, значит, их борьба в Ираке и в Сирии – это борьба против трех врагов. Мусульмане, шииты, американцы и евреи. Вот три врага. И поэтому со всех концов мира молодые мусульмане, исламисты, по духу своему, рванулись туда, из 80 стран приехали. И вот сейчас и ведется там война, неизвестно, как она будет проходить. Они воюют против правительственной армии в Ираке и в Сирии, американцы против них, там бомбят их в Ираке и в Сирии. Неизвестно, что там будет. А те, которые остались в Афганистане, остатки вот этой Аль-Каиды, они, естественно, вместе с талибами заняли враждебную позицию. Потому что оказалось, что Аль-Каида вообще отошла на задний план. Сколько они хотели устроить революции в арабском мире, вообще в исламском мире прийти к власти, создать исламские государства, выгнать поганой метлой Америку отовсюду и так далее. Ничего не получилось, чего они добились-то? Ну, где-то в Лондоне, там, понимаете, убьют несколько человек, десятков, в метро, в автобусе. В Мадриде в электричке убьют несколько сот испанских работяг. Ну, и группировки в разных местах из Чечни в Москву направляли этих женщин несчастных, которые в московском метро взрывали себя. Ну, а дальше-то что? Толку никакого нет. Поэтому они остались не у дел материнской Аль-Каиды. И талибы вместе с ними. Они сейчас в одном мешке, так сказать. И они с завистью и с ненавистью смотрят на эту поднявшуюся новую принцессу исламистов.
Ну, а как вы считаете, вообще талибы, Аль-Каиды в Афганистане, они в состоянии реально противостоять вот этому проникновению исламского государства на афганскую территорию, территорию, которая традиционно контролируется талибами и Аль-Каидой?
Понятия не имеем, сколько там есть сторонников исламского государства. Мы не знаем, сколько осталось от старой Аль-Каиды. Мы не знаем, смогут ли новые афганские власти, те, которых американцы оставляют, там же были выборы, президенты, свое правительство, все. Смогут ли они справиться с талибами? Или талибы их разобьют, так же, как они в свое время пришли туда, разбили? Этот вариант тоже нельзя исключать. Мы ничего не знаем, поэтому бесполезно даже говорить о таких смешных вещах.
Ну, известно, что глава исламского государства довольно презрительно высказывался по поводу муллы Омара. Вы, если я вас правильно понял, вначале говорили о том, что, в общем-то, идеологических противоречий между талибами и исламским государством нет. Есть вот эта некая ревность, о которой вы говорили. Такого рода высказывания, учитывая культурные особенности в регионе, это вражда навсегда или все-таки есть возможность примирения?
Никогда не бывает вообще ничего, что можно было бы сказать вражда навсегда. Или почти ничего не бывает. Так что мы ничего не знаем, что будет завтра в Афганистане. Мы понятия не имеем, что через месяц будет в Ираке. Мы не имеем ни малейшего представления о том, как кончится война в Сирии, кто победит, что будет в Йемене, как будут дела с Ираном там. Поэтому говорить о том, что навсегда, или все это вообще смешно.
Международная коалиция так или иначе противостоит сейчас исламскому государству, и вот это исламское государство ввязывается в борьбу с Талибаном, судя по всему, потому что вот эти отношения обострились, по крайней мере, об этом говорят и пишут. Насколько это может все-таки сказаться на, скажем, противостоянии вот этой международной коалиции и исламского государства?
Воюет в Ираке и в Сирии. Вот где она действует. Но если есть возможность, то она пытается распространить свое влияние куда угодно. До сих пор не ясно, например, Аль-Каида на Аравийском полуострове, который действует, бывшие сподвижники Бен Ладена. Вот они подчинились исламскому государству или нет. Были сообщения, что да, а они неизвестно, подтверждаются или нет. Как относятся, например, злодеи отморозки, которые действуют в Сомали, например, Аш-Шабаб, или Боко-Харам, или алжирские, как они относятся? Точно сказать нельзя, но ясно, что если где-то такие ячейки появляются, они обязательно появляются в каждой исламской стране. Я вам сказал почему. Потому что молодые люди, можно их называть идеалистами, можно их называть фашистами, террористами, палачами, как угодно. Но те, которые воодушевлены идеей защищать ислам, поэтому выполняют Эд Бен Ладена, который создал не только Аль-Каиду, он создал еще Всемирный исламский фронт борьбы против евреев и крестоносцев. Так вот, люди, которые считают, что их долг, цель их жизни, их идеал убивать евреев и крестоносцев, то есть западных людей, они направляются сейчас туда, куда можно, но поскольку, например, в Сирии там нет ни евреев, ни американцев, они убивают шиитов. Понимаете, кого они убивают? Ни одного еврея, ни одного американца в Сирии нет. Там идет война. В Ираке тоже нет ни евреев, ни американцев. Они убивают шиитов. Это тоже полезное дело, а как же? Тоже нехорошие люди, тоже большая заслуга их убить. Поэтому где только появляется возможность, в Афганистане для них тоже найдется место, потому что там не только сунниты, в основном население суннитское, но там же есть еще и шииты, там живут хазарейцы, шииты, близкие к Ирану, которых тоже можно убивать. Ну и самое главное, можно убивать талибов. Объявить их можно неверными или почти неверными. Это очень легко делается, объявляет их неверными. Понимаете, ведь я вам сказал, что все это сунниты. Но мало того, что это сунниты, Аль-Каида и все ее группировки, это по своей идеологии, по своему направлению ваххабиты. Это секта ваххабитская, которая стоит у власти в Саудовской Аравии. Но они по другую сторону баррикад. Они ненавидят вот этих ваххабитов. Бен Ладен тоже был ваххабит. И целью его жизни было свергнуть ваххабитскую династию в Саудовской Аравии. Так что есть ваххабиты такие, есть ваххабиты другие. Друг друга ненавидят и убивают. Но ваххабиты как таковые вообще, они отличаются тем, что не признают настоящими мусульманами никого, кто не разделяет именно вот их взгляды, именно их. Даже если это мусульмане, они их называют кафирами. Есть такое выражение «такфир», это значит, что когда объявляют кого-то, целую организацию людей, объявляют неверными. Поскольку в исламе же нет римского папы, нет патриарха, нет никакой церковной иерархии, нет высших инстанций, которые могли бы сказать, вот эти права, это нет. Ну, Бен Ладен, ну, фетвы, эти религиозные предписания, кто он такой? У него никакого духовного образования не было. Ислам – это не такая религия, как христиан.
Это был главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений профессор Георгий Мирский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 24 апреля в пятницу в Одессе впервые на территории Украины будет сыграна новая программа оркестра молодых музыкантов Балтийских государств Кремерата Балтика под руководством выдающегося скрипача нашего времени и неравнодушного человека Гидона Кремера. Программа составлена на основе музыки, картинок с выставки Мусоргского и произведений современных композиторов. Она называется «Россия, лица и маски». Название предложено писателем и художником Максимом Кантером, картины которого демонстрируются на экране в синтезе с музыкой, рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Всемирно популярный цикл картинки с выставки написан Мусоргским для фортепиано, но существуют и инструментовки для Большого симфонического оркестра, наиболее известная из которых принадлежит Равелю. Одна из тем цикла уже много лет звучит на волнах радио «Свобода» в качестве джингла, а раньше звучала как позывные. Версию для камерного оркестра, которую исполняет Кремерата Балтика, создал современный американский музыкант Джон Коэн. Программа, инициированная Гидоном Кремером, не является и он это все время подчеркивает, ни развлекательное, ни политическое. Это попытка достучаться до разума и душ людей в зале в то время, когда за пределами концертных залов все больше людей либо подпадает под зомбирующее влияние СМИ, либо становятся равнодушными к событиям, происходящим рядом, в пространстве бывшего Советского Союза, сейчас конкретно на территории России и Украины, где уже погибли тысячи людей, где перемирие зыбко и орудия до сих пор не умолкли. Именно поэтому важное место в программе «Россия. Лица и маски» занимает сочинение скрипача Игоря Лободы, живущего и работающего в Германии музыканта из Грузии, отец которого украинец, а мать армянка, музыканта, которого остро волнуют события на Украине. Игорь Лобода назвал свое произведение для скрипки соло «Реквием» и посвятил его жертвам войны на Украине. Он рассказал о возникновении сочинения, первым исполнителем которого стала всемирно известная немецкая скрипачка грузинского происхождения Лиза Батиашвили.
Я с детства знаю эту девочку, в общем, она очень хорошая скрипачка, и она летом ко мне пришла и говорит: «Ты единственный, кто вот сможешь, наверное, это написать. Вот у меня такая идея». Мы решили взять за тему, ну, известно, это «Ревета Стопни, Днепр Широкий». Эту тему знают на Украине все. Но я написал свою музыку, а эту тему взял как цитату.
Звучит «Реквием» Игоря Лободы, играет Гидон Кремер. Запись сделана на концерте в Милане во вторник. Содружество, солидарность музыкантов разных стран, в том числе и музыкантов из бывших советских республик, которых объединила боль за переживаемые людьми на Украине трагические события, боль за жертвы войны, еще одно свидетельство абсурда имперской политики и имперских амбиций путинской России. Новая программа оркестра Камерата Балтика впервые была исполнена несколько дней назад в Клайпеде и затем в Милане. О проекте в целом говорит Гидон Кремер.
Россия, лица и маски. Мы даем себе отчет, что этот проект контрастный, страстный, вызовет много споров, а может быть и недоумения. Но я могу только сказать, что он в первую очередь не развлекательный, не политический. Это художественный проект. И я очень рад сотрудничеству с замечательным художником, мыслителем, писателем Максимом Кантером. Отразить состояние сегодняшнего мира, сегодняшней России, в звуках и картинах. Картина и музыка дают такую возможность в тишине задуматься о том, что происходит вокруг. Ведь самое страшное — остаться равнодушным к тому, что происходит. Мы можем придерживаться разных мнений, но мы не должны закрывать глаза на то, что в нынешней ситуации страдает очень много людей. Не прислушаться к этому ужасу, пройти мимо, закрыть глаза – это самое страшное. Музыка в первую очередь должна служить состраданию, сочувствию. И вот поэтому этот проект не является неким лозунгом, некой оппозицией, некой партизанской войной. Он обращается ко всем тем, у кого еще есть сердце, глаза и душа.
На мой вопрос, на что способно в нынешней ситуации искусство, отвечает писатель и художник Максим Кантер.
Искусство всегда, во все самые страшные, тяжелые времена, могло очень многое. Во-первых, не надо преувеличивать уникальность сегодняшней беды. Такое случалось в истории человечества, к сожалению, большому, неоднократно. И основной предмет расстройства сегодня в том, что Россия, русские люди, русская культура оказались подвержены той же самой заразе, какой были подвержены немцы в 30-е годы прошлого века. А казалось бы, пройдя сами через сопротивление фашизму, русские люди должны были бы извлечь из этого урок. Однако не извлекли. И сегодняшний день по-новому формулирует вопрос о генезисе фашизма, о том, как рождается фашизм, из чего он рождается. Сегодня это видится иначе. то, как возникал этот режим в России, можно буквально проследить, как алхимик следит за процессом образования золота в ковле. В данном случае это не золото, естественно, а нечто прямо обратно. Искусство формирует градус сопротивления, такую возможность сопротивления. Оно оставляет читателю, зрителю, слушателю тот импульс, который помогает ему выживать и сопротивляться. Искусство как бы показывает и говорит, что, ты знаешь, можно иначе. Я поступаю иначе, и ты можешь поступать иначе. Вот я говорю, что думаю, и ты можешь говорить, что думаю. Это такой урок, это дидактика. И эта способность к сопротивлению, которую я, например, переживал, вот как катарсис переживаю, от чтения Генриха Бёли или Солженицына во время Брежневского. Я читал Бёли и думал, ну, человек же нашел возможность так говорить. Ведь он же смелый. Как же мне, мужчине, молодому парню, несовестно не быть таким же смелым и таким же безоглядным, бесстрашным? Это воспитывает. Искусство воспитывает, искусство дает импульс сопротивления.
После Одессы программа оркестра Камерата Балтика «Россия. Лица и маски» прозвучит в Брюсселе, Люксембурге и Сан-Себастьяне. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 23 апреля. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.